Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем разговор об эллинистических монархиях Малой Азии. Вслед за Эфиньей, о которой речь шла на предыдущей лекции, мы будем говорить о Каппадокийском и Понтийском царствах. Ну, тот факт, что их следует объединить в единый комплекс, он никаких сомнений не вызывает, поскольку, строго говоря, Каппадокия и Понт – это две части одной страны, а именно Каппадокия, собственно, Каппадокия – это Каппадокия Великая, Понтийское царство – это Каппадокия Понтийская. У древних, у Страбона, в частности, мы такие определения находим вполне четкие. В то же время возникает вопрос – относительно того, в какой степени правомерно связывать два эти государства с Эфинией. Дело в том, что оба они в значительной мере принадлежали к иранскому миру, в частности, правящие династии и правящие элиты были здесь, по крайней мере, отчасти иранского происхождения. И это обстоятельство, на первый взгляд, делает обоснованным рассмотрение Понта и Каппадокии в единой перспективе с государствами, привыкающими к ним с востока, а именно с Софеной, Малой и Великой Арменией, Комагеной, где политические элиты тоже были иранского происхождения и где иранско-ахеменидские традиции ощущались достаточно сильно на протяжении всего эллинистического периода, отчасти и позже. Но, тем не менее, все-таки более обоснованным кажется именно тот подход, который я постараюсь предложить и обосновать, связать Понт и Каппадокию именно с Эфинией на том основании, что здесь все-таки пропорция сочетания греко-македонских и иранско-анатолийских начал была приблизительно равной. Напомню, что эти три государства я в своей концепции отношу к зоне уравновешенного синтеза, и я постараюсь показать, что действительно связи между тремя этими монархиями были достаточно прочными для того, чтобы рассматривать их как единый комплекс. Ну, в частности, вот в своей докторской диссертации я предложил такой термин «анатолийская этнополитическая кайне», как некая общность. Надо сказать, что в историографии такой подход применялся уже очень давно. В 1888 году, страшно сказать, вышла книга великого Теодора Рейнака, которая так и называлась «Три царства Малой Азии, Каппадокия, Эфиния и Понт». Объединены они были в единую некую общность и рассматривались впервые именно как нечто вот целостное, ну, исходя из специализации Рейнака, в основном с точки зрения нумизматики, которая здесь действительно очень богатая и интересная. Совсем недавно, в 2009 году, вышла очень обстоятельная монография немецкого исследователя Кристофа Михельса, в которой он также рассматривает три эти царства в едином комплексе, но он, правда, берет не политическую историю их, а скорее их культурную политику, рассматривает преимущественно градостроительную деятельность царей, их монетное дело и политику Вергесии, то есть благодеяний, оказываемых греческим полисом и святилищем. Такой подход вполне оправдан и обоснован, но в то же время вот при нем теряется некая динамика в рассмотрении исторических событий. И, что более важно, на мой взгляд, несколько недостаточное внимание немецкий исследователь уделяет именно восточному элементу в организации этих царств, который на самом-то деле, как мы увидим, играл очень и очень важную роль. Если обратиться к тому, как история этих монархий рассматривалась в историографии, то тут мы найдем такую достаточно противоречивую картину, местами парадоксальную. Дело в том, что по истории эллинистической Каппадокии долгое время вообще не существовало серьезных исследований, ну, чуть ли вот не со времен Рейнака. Она рассматривалась преимущественно в работах общего плана, посвященных либо эллинистическому миру в целом, либо эллинистической Малой Азии, либо римской политике на Востоке. Но вот монографическое исследование появилось буквально пару лет назад итальянской исследовательницы Сильвии Паники, и, к сожалению, следует констатировать, что работает крайне неудачная, совсем небольшая, довольно поверхностная, охватывает не всю историю Каппадокии, так что, в общем, к сожалению, она вызывает в основном чувство разочарования и оставляет открытой возможность написания новой истории эллинистической Каппадокии, более глубокой, подробной и протяженной. Что касается Понтийского царства, то здесь тоже ситуация не вполне однозначна. Дело в том, что Понтийское царство долгое время пребывало на крайней периферии внимания греческих историков.